Йохан Хари. Украденный фокус. Почему мы страдаем от дефицита внимания и как сосредоточиться на самом важном? Введение. Прогулка в Мемфисе. Книга начинается с личной истории автора, связанной с его крестником Адамом. В детстве Адам был страстным поклонником Элвиса Пресли, с энтузиазмом подражая его манере исполнения и жадно впитывая любую информацию о кумире. Видя эту искреннюю увлеченность, Харри пообещал мальчику, что однажды отвезет его в Грейсленд, легендарное поместье Элвиса в Мемфисе. Прошли годы, и Адам превратился в подростка, который, казалось, потерял связь с реальностью. Он бросил школу и проводил почти все свое время, уткнувшись в экраны гаджетов, бесконечно переключаясь между социальными сетями, YouTube и порнографией. Его способность концентрироваться на чем-либо дольше нескольких минут исчезла. Наблюдая за тем, как некогда жизнерадостный ребенок превращается в апатичного и рассеянного взрослого, Харри решил выполнить свое давнее обещание. Он предложил Адаму поездку в Грейсленд, но с одним строгим условием — полный цифровой детокс. Смартфон должен быть выключен в течение дня, чтобы они могли по-настоящему погрузиться в путешествие и восстановить утраченную связь с миром. Однако поездка обернулась разочарованием. В Грейсленде Харри обнаружил, что даже опыт посещения музея теперь опосредован технологиями. Каждому посетителю выдавали iPad, который диктовал, куда идти и что видеть. Люди вокруг, вместо того, чтобы смотреть на реальные интерьеры и экспонаты, были поглощены экранами планшетов. В комнате джунглей, любимом месте Элвиса, Харри стал свидетелем абсурдной сцены. Пара туристов рассматривала комнату через экран iPad, проводя пальцем влево и вправо, чтобы увидеть панораму, хотя они физически находились внутри этой самой комнаты. Попытка Харри указать им на это вызвала лишь недоумение и отторжение. Адам не смог сдержать свое обещание. Он постоянно тайком пользовался телефоном, утверждая, что не может не проверять сообщения, так как это равносильно прекращению общения с друзьями. В момент отчаяния Харри попытался отобрать у него телефон, что привело к конфликту. Позже, сидя у бассейна в отеле, Адам признался, что чувствует. С ним что-то не так, его способность фокусироваться сломана, но он не имеет ни малейшего представления, как это исправить. Этот случай заставил Харри осознать, что проблема Адама не уникальна. Она глобальна. Путешествуя по миру от Исландии до Парижа, автор везде видел одну и ту же картину — людей, не способных наслаждаться моментом, одержимых селфи и постоянным присутствием в сети. Даже эксперты, такие как известный исследователь силы воли Рой Баумейстер, признавались Харри, что теряют контроль над собственным вниманием, уступая простым играм на телефоне вместо глубокой научной работы. Харри пришел к выводу, что мы столкнулись не просто с личными слабостями или возрастными изменениями, а с системным кризисом внимания. Он сравнивает этот кризис с эпидемией ожирения. Как объяснил ему профессор Джоэл Ник, ожирение стало массовым не из-за внезапной утраты силы воли у миллионов людей, а из-за изменения среды обитания и качества пищи. Точно так же мы сейчас живем в патогенной для внимания культуре. В ходе своего трехлетнего исследования Харри проинтервьюировал более 250 экспертов по всему миру и изучил сотни научных работ. Он выделил 12 глубинных причин или сил, которые систематически разрушают нашу способность к концентрации. Философ Джеймс Уильямс из Оксфорда предложил метафору. Представьте, что вы ведете машину, а кто-то вылил на лобовое стекло ведро грязи. Пока вы не протрете стекло, вы не знаете, где находитесь. То же самое с вниманием. Пока мы не решим эту проблему, мы не сможем достичь никаких других целей. Автор подчеркивает важность этой проблемы по трем причинам. Первое. Индивидуальное. Жизнь без фокуса становится неполноценной. Мы теряем способность достигать цели и чувствовать глубину переживаний. Второе — социальное. Кризис внимания угрожает демократии и способности общества решать сложные проблемы, такие как изменение климата, которые требуют длительных коллективных усилий. Третье — обнадеживающее. Поняв причины кризиса, мы можем начать с ним бороться. Чтобы разобраться в себе и в проблеме, Харри решается на радикальный эксперимент. провести 3 месяца в Провинстауне в полном отрыве от интернета и смартфона, надеясь, что это поможет ему восстановить способность глубоко мыслить и завершить работу над книгой. Глава первая. Причина первая. Рост скорости, переключений и фильтрации. Первая глава описывает начало эксперимента Харри в Провинстауне и исследует первую группу причин кризиса внимания, ускорение потока информации и необходимость постоянного переключения. Подготовка к отъезду оказалась сложнее, чем ожидалось. Покупка телефона без доступа к интернету вызвала недоумение у продавцов, которые не могли понять, зачем кому-то нужен гаджет с ограниченным функционалом. В итоге Харри приобрел телефон для пожилых людей с огромными кнопками. Реакция окружающих на его решение варьировалась от паники, а что, если случится что-то ужасное, до зависти. Люди подсчитывали часы, проводимые в экранах, в среднем более 3 часов в день, и мечтали о том, на что могли бы потратить это время. Прибыв в Провинстаун, Харри испытал декомпрессию. Отсутствие постоянного потока уведомлений и новостей замедлило его восприятие времени. Он сравнивает это состояние с наблюдением за океаном. Океан медленный и вечный, в то время как Твиттер быстрый и эфемерный. Он начал замечать детали, которые раньше ускользали, и чувствовать, как его разум успокаивается. Однако наука говорит о том, что мир вокруг нас действительно ускоряется. Харри ссылается на масштабное исследование, проведенное командой ученых под руководством Суна Лемана из Технического университета Дании. Проанализировав огромные массивы данных, тренды Twitter, поисковые запросы Google, продажи билетов в кино и даже книги за последние 130 лет через Google Books, они обнаружили четкую тенденцию. Коллективное внимание сужается. Темы становятся популярными и исчезают из повестки все быстрее. Мы переходим от одного вопроса к другому с головокружительной скоростью. Лемон объясняет это увеличением объема информации. Мы пьем из пожарного шланга. В 1986 году человек получал объем информации, эквивалентный 40 газетам в день. К 2007 году эта цифра выросла до 174. Это создает иллюзию скорости и осведомленности, но на самом деле мы жертвуем глубиной. Глубина требует времени и размышлений, на которые у нас просто не остается ресурсов. Далее Харри беседует с профессором Эрлом Миллером из МИТ, ведущим нейробиологом, который развенчивает миф о многозадачности. Человеческий мозг фундаментально ограничен, он способен сознательно удерживать только одну или две мысли одновременно. То, что мы называем многозадачностью, на самом деле является быстрым переключением. Миллер выделяет 3 основных когнитивных издержки такого переключения. Первое. Эффект стоимости переключения. Каждый раз, когда мы переводим внимание с одной задачи на другую, например, с работы на СМС и обратно, мозгу требуется время и энергия на переконфигурацию. Это снижает производительность и даже IQ. Исследования показывают падение IQ на 10 пунктов в условиях отвлечений, что хуже эффекта от курения марихуаны. Второе — эффект ошибок. При переключении мозг чаще совершает ошибки, так как ему приходится отматывать назад и восстанавливать контекст. Третье — истощение креативности. Новые идеи рождаются из ассоциативных связей, которые формируются в мозге, когда он свободен и может блуждать. Постоянное переключение блокирует этот процесс, делая мышление поверхностным. Кроме того, существует эффект ухудшения памяти. Мы хуже запоминаем то, что делали в состоянии многозадачности. Отвлеченное вождение, по данным исследований, сопоставимо по опасности с вождением в нетрезвом виде. Профессор Глория Марк из Калифорнийского университета обнаружила, что средний офисный работник отвлекается примерно раз в 3 минуты. Большинство сотрудников никогда не получают целого часа непрерывной работы в обычный день. Руководители крупнейших компаний имеют в среднем лишь 28 минут без перерывов в сутки. Исследование в Карнеги-Меллон показало, студенты, получавшие СМС во время теста, выполняли его на 20% хуже, чем те, у кого телефоны были выключены. Еще один аспект проблемы освещает Адам Газзали, профессор неврологии.